إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيدشة глава назвал ее النووي رحمه الله تعالى باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد Тазаввуджага, глава, в которой указывается на желательность посмотреть на лицо женщины, на кисти, рук для человека, который хочет жениться на ней. Это название, которое дал Ан-Науви, рахмаллаху тааля, то есть это его вывод. Он говорит о желательности посмотреть на женщину, если хочешь на ней жениться, и он ограничивает это лицом и кистями рук. Мы об этом поговорим с вами, иншаллаху тааля. Что касается хадисов,
1424 хадисах.
Итак, говорит имам Муслим, хадасана ибн Аби Умар, рассказал мне ибн Аби Умар, Мухаммад ибн Яхья ибн Аби Умар, Аль-Адани, Аль-Макки, год смерти 243, говорит, хадасана Суфьян, рассказал мне Суфьян, Суфьян ибн Нурейн, ан Язид ибн Кейсан, Язид ибн Кейсан, Аль-Яшкури, Аль-Куфи, Аль-Басри, ан Аби Хазим, вот Абу Хазим, Абу Хазим здесь, это Сальман Абу Хазим, Сальман Абу Хазим, Аль-Ашджаи, Аль-Куфи, Сальман, Абу Хазим аль-Ашджаи умер в начале сотых годов. Ан Аби Хурайра, от Абу Хурайры. Итак, хадис от Абу Хурайры. Он сказал: «Кунту индан Набии саллаллаху алейхи ва саллям, фаатаху раджуль, фаахбару аннаху тазаввуджа имраатан мин аль-Ансар». Я находился у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и тут пришел человек некий, мужчина, и сообщил ему, что он женился на одной из женщин из числа ансаров. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Сказал ему тогда посланник Аллаха, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرْتَ إِلَيْهَا Ты посмотрел на нее? قَالَ لَهُ Он сказал нет. قَالْ فَذَّبْ Тогда Пророк сказал ему пойди, فَذَّبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا И посмотри на нее. فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا Ибо поистине в глазах ансаров есть нечто. Итак, человек женился на некой женщине из числа ансаров. Что значит женился? Имеется в виду, что он решил жениться. Что он решил жениться. Еще не женился, но решил жениться. Пророк, алейхиссалату вассалям, спросил его, видел ли он женщину, на которой собирается жениться. Он сказал, что нет. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, отправляйся и посмотри на нее. «Фаинна фи а'юни ансари шей'а» «Ибо в глазах ансаров что-то есть». Что имел в виду пророк алейхиссалату вассалям? Уляма дают разные разъяснения. Говорят, имеется в виду сыгар, то есть то, что у них глаза были маленькие. То есть свойственно им, как этому племени, что у них глаза были маленькие. Или, может быть, речь шла о том, что в их глазах часто бывает слеповатость, или какая-то голубизна, или что-то в этом роде. Но в Аллаху Тааля Алям есть версия от Абу Аваны, где указывается на первый вариант, что речь шла о том, что глаза маленькие. Пойди посмотри поэтому. То есть ты должен посмотреть, чтобы потом не попасть во что-то, что будет для тебя неприятно или тебе не понравится. Некоторые уляма или многие уляма говорят, что ограничивается вот это видение невесты до брака взглядом на лицо и взглядом на кисти рук. Опираются на ряд доводов, среди которых то, что когда пророк, алейхиссалату вассалям, была показана во сне Аиша, радиаллаху та'аля анха, вы знаете, что это Аллах, субхану та'аля, он, который женил пророк, алейхиссалату вассалям, на Аише. И она была показана ему во сне. До того, как женился на ней пророк, алейхиссалату вассалям, она была явлена ему во сне, и она была завернута в кусок материи шелковой. И было сказано пророку алейхиссалату вассалям, это твоя жена. И пророк алейхиссалату вассалям открыл и посмотрел, только на лицо. Это как один из доводов тех уляма, которые говорят, что взгляд на невесту ограничивается взглядом на лицо, на кисти рук. Есть те, которые говорят, что можно смотреть на что-то большее, а не только на лицо и кисти рук. И вот те, которые говорят, что можно смотреть на большее, среди них есть разные, они высказывают мнения, но какого-то конкретного довода многие не приводят. Но мы с вами поговорим об этом, иншаллаху та'аля, и как бы сразу забегая вперед, мы скажем, что если более правильное мнение, совмещая все доводы, что если речь идет о том, что ты идешь к семье невесты и просишь им показать ее, то тогда это ограничивается лицом и руками, кистями рук. А если удалось как-то увидеть человеку, так что сама невеста не знала об этом, удалось ему как-то увидеть ее, то тогда он может посмотреть на то, что его интересует именно. То есть, что для него важно, для того, чтобы решить, жениться на ней или нет. Какие-то вещи, может быть, для человека очень важны, влияют на его выбор, жениться он на этой женщине или не жениться. Вот тогда он может это посмотреть. Но то, что передано по этому поводу от сподвижников, что они смотрели, да, на невест как-то там, как от Джабера и от других, они делали это украдкой. То есть смотрели на то, что их интересует именно у женщины для брака. Они делали это украдкой. Поэтому если украдкой, если так, что женщина не знает сама, то это может быть взгляд на то, что человека именно интересует, что для него важно. А если это пришел он к семье, да, и невеста выходит и просит ее показать себя жениху, то тогда речь идет о лице и о кистях рук. Так сказано пророком, алейхиссалату вассалям, этому человеку: пойди и посмотри, потому что что-то бывает у ансаров в их глазах. Нечто, как мы сказали, нечто это может быть то, что глаза, там размер глаз, маленькие глаза, там, или голубизна какая-то там в глазах, или это косоглазие часто, может быть, бывает у них, или подслеповатость бывает, или что-то в этом роде. Валлаху та'аля алям. Этот хадис, он указывает нам, во-первых, первый вывод из этого хадиса — это машруия ан-назар иля ваджхи аль-мар'а лиман юрид заваджуха. Установленность в шариате, для желательности, установлен в шариате, мы скажем здесь так, да, установлен в шариате посмотреть на женщину, на ее лицо, если ты собрался на ней жениться. Почему мы делаем такой вывод на лицо из этого хадиса? Откуда мы взяли такой вывод? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Фаинна фи уюниль ансари шея», ибо в глазах ансаров есть что-то. Глаза где бывают? Глаза бывают на лице. Это указание на то, что взгляд осуществляется на что? На лицо. Правильно? Уляма, те, которые говорят, что смотрят на лицо и на кисти рук, как они объясняют это? Они говорят, посмотреть на лицо для чего? По лицу можно определить, красивая или некрасивая женщина. На лицо смотрят, чтобы понять степень ее красоты. Для чего смотрят на руки, на кисти рук? Потому что по кистям рук можно понять, какая кожа. Мягкая, нежная кожа или нет. Потому что если кисти рук у женщины, они нежные, кожа там нежная, то значит остальное тело тем более. Почему? Потому что руками женщина, она совершает какую-то домашнюю работу. Правильно? То есть руками, ладонями, кистями рук совершается какая-то работа. Поэтому руки, они, как правило, что грубеют больше, чем все остальное. Поэтому если у нее нежная кожа на руках, то это указывает тем более на нежность кожи на остальном теле. Значит, она еще нежнее, еще красивее. Хорошо, кто-то скажет, но мы же с вами говорили о том, что харам, запрещено строго смотреть на женщину постороннюю, на чужую женщину. Харам. Да, харам. Но мы говорили с вами, этот запрет смотреть на постороннюю женщину — это тахрим ли гайрихи или тахрим ли затихи. Что такое тахрим ли гайрихи, тахрим ли затихи? Тахрим ли затихи — это запрет, когда вещь запрещена сама по себе. Сама по себе. Например, есть мертвечину. Это запрещено само по себе. А есть то, что является харамом ли гайрихи, из-за чего-то другого, потому что если это сделать, то это может привести к тому, что является харамом само по себе. Вот сюда относится взгляд на женщину. Почему взгляд на женщину запрещен посторонний? Потому что это может привести к тому, что является харамом само по себе, а это прелюбодеяние, зина. Поэтому взгляд на женщину запрещен, да, харам на постороннюю женщину, но это харам ли гайри, харам из-за другого, потому что это как причина к тому, к чему, к тому, что может это привести к чему-то, что является запрещенным само по себе, как зина. Так вот, если что-то является харамом из-за другого, как некая причина, ведущая к хараму, то эта вещь становится дозволенной при наличии хаджа, нужды. А если вещь запрещена сама по себе, лизатихи, то она является запрещенной. В таком случае она становится дозволенной только при варура, при крайней необходимости. Мертвечина – вещь, которая запрещена сама по себе, верно? Когда становится дозволенной, когда становится льмейта, мубах, дозволенной, когда есть нужда или когда есть крайняя необходимость, человеку грозит смерть от голода, когда крайняя необходимость. А взгляд на женщину запрещено из-за другого, не само по себе, а из-за того, что это ведет к тому, что является харамом само по себе, то есть к зина, поэтому становится дозволен при наличии хаджа, при наличии нужды. И в данном случае посмотреть на ту женщину, на которой ты собираешься жениться. Есть нужда здесь? Конечно, есть нужда. И поэтому это становится дозволенным. Наподобие того, как дозволено смотреть на женщину с целью лечения врачу, он смотрит на какие-то органы, на которые нужно взглянуть для того, чтобы поставить диагноз или осуществить лечение. Или при купле-продаже, если заключается торговый договор с какой-то женщиной, нужно знать, кому ты продал, например, если в долг продано, да, в данном случае. Или когда када при судопроизводстве может возникнуть такая нужда. Или вот при хитба, при помолвке тоже может быть. Ан-Науи рахмаллаху та'аля, он говорит о том, что мы сказали, он говорит, дозволено смотреть на лицо только и на кисти рук. Почему? Потому что они не являются авратом, ну, с точки зрения Ан-Науи, да, это не является авратом, в этом вопросе есть разногласия, это не наш вопрос сейчас. Но он говорит, потому что не является авратом, и потому что взгляд на лицо дает возможность составить представление о красоте, красиво или некрасиво. Взгляд на кисти рук дает возможность составить представление о нежности кожи, или она нежная, или она не нежная. Как мы сказали, да, есть уляма, которые говорят о дозволенности смотреть на то, что больше, чем это, не только на лицо и на кисти рук. И приводятся, да, ими какие-то доводы, приводятся какие-то асары. Что мы скажем? Как совместить все это? Самое лучшее совмещение в Аллаху Та'алям. В Аллаху Та'алям правильное мнение, что если человек идет к семье, то тогда он может попросить возможность посмотреть на лицо и на кисти рук. А если это не так, то есть он видит невесту не так, что он видит ее к ней домой, а так, что он как-то удается ему спрятаться, как-то посмотреть так, что она не знает, украдкой посмотреть на нее, то в таком случае здесь уже что? Можно посмотреть на большее, смотреть на то, на что ему необходимо посмотреть, что для него важно. Что для него важно, конечно, по мере возможности. По мере возможности так поступали сподвижники. Джабир ибн Абдилля, радиаллаху анху, он говорит, я спрятался и посмотрел на то, что меня интересовало в плане женитьбы на ней. Хадис, который приводится Абу Дауда. Шейх аль-Бани назвал этот хадис хорошим. А Джабир ибн Абдилля, он говорит, сказал мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, если посватается из вас кто-то к женщине, то если он сможет посмотреть у нее на то, что его зовет к женитьбе на ней, что для него важно, что интересует его в плане женитьбы на ней, пусть сделает это, фалиефаль, пусть сделает это, говорит пророк алейхи салату вассалам. Иза хатаба ахадукум аль-мар'а, фаинистата'а янзура иля ма яд'уху иля никахиха, фалиефаль. Если кто-то из вас сватается к женщине, собирается посвататься к женщине, если он сможет посмотреть у нее на то, что его интересует в плане женитьбы на ней, то пусть сделает это. И Джабер говорит, И посватался я к одной девушке, и я спрятался, чтобы посмотреть на нее, посмотреть на то, что меня интересует у нее в плане женитьбы на ней, и потом я женился на ней. Мы поняли, да, совмещение вот этих вот мнений, совмещение хадисов, передано от Джабера, передано от некоторых других сподвижников вот это. То есть, что прятались как-то украдко, когда девушка не знала, могли на что-то посмотреть, что их интересует. Тут важно обратить внимание на следующую вещь. Человек посмотрел на женщину, на которой хочет жениться. Мы говорим, он посмотрел, мы спрашиваем его, посмотрел, посмотрел. Понравилось? Понравилось. Все. Все, дорогой. После этого уже второй раз посмотреть, третий раз посмотреть, четвертый раз посмотреть, пятый раз посмотреть, такого нет. Хорошо? Один раз посмотрел, понравилось, все, достаточно. Это достаточно, эта помолвка состоялась посредством вот этого одного видения, если ты понял, что тебе нравится, все. Вот когда ты уже женишься на ней, когда будет заключен брачный договор, никах, вот тогда сиди с ней, смотри на нее сколько хочешь, разговаривай с ней и делай все остальное, что хочешь. Хорошо? Некоторые люди говорят, нет, вот я клянусь Аллахом, хочу второй раз посмотреть, хочу посидеть, хочу там лучше узнать. И переходят за рамки. Переходят за рамки, и здесь нужно быть очень, очень осторожным. Конечно, есть некоторые люди, если такие сейчас, Аллаху Тааля Алям, наш шейх говорил, что в его времена такие были, а после его поколения, Аллаху Алям, есть такие или нет. Люди стеснительные. То есть он хоть и приходит вроде посмотреть, но он стеснительнее, чем девушка, которая сидит в своей комнате. И он просто стесняется посмотреть на девушку, поэтому даже, хоть он и вроде как пришел, вроде как посмотрел, на самом деле он ничего не увидел, потому что он должным образом что не посмотрел на нее из-за своей стеснительности. Вот в таком случае человек говорит, да, я хоть и вроде и был, но я ничего не понял, я не увидел из-за своей стеснительности. В таком случае, если он попросит второй раз, проблем нет. Почему? Потому что важно, чтобы он увидел так, чтобы он мог составить представление. Дальше говорит Ан-Науи рахмаллаху та'аля. Рассмотрим слова Ан-Науи рахмаллаху та'аля. Он говорит, не является условием дозволения со стороны девушки этого взгляда, то, что она дозволила, хорошо, не является условием. То есть, если человек увидел даже ее украдкой, спрятался и посмотрел, как-то так, что она не знала, это тоже может быть, тоже имеет место. То есть, здесь не является условием уведомить ее и сообщить ей об этом. И, конечно, если человек собрался на ней жениться, это условие, а не так, что теперь человек ходит и смотрит под предлогом, что хочу посмотреть, красиво или нет, а потом выбрать из них кого-то. Нет, так не бывает. Когда действительно человек решился жениться, все его устраивает, только вопрос остался посмотреть на нее, чтобы принять решение окончательное, тогда только. Тут не является условием в отношении дозволенности этого взгляда ее согласия. То есть может быть даже так, что она и не знает об этом, что ее увидели без предварительного уведомления, говорит Ан-Науи рахмаллаху та'аля. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил это в общем, без каких-то условий. Правильно? И не поставил пророк, алейхиссалату вассалям, условием спросить ее дозволения. Кроме того, если у нее спрашивать дозволение можно, то, как правило, девушки, они стесняются. Еще какая польза? Польза такая, что если человек увидел ее так, что она не знала, и если она ему не понравилась, и он передумает, то таким образом она не будет обижена, не будет расстроена, опечалена. Она не опечалит ее, не расстроит. Поэтому даже говорят некоторые уляма, как говорит Ан-Науи, что лучше смотреть вот как раз до хитбы, то есть до уже именно помолвки, для чего, чтобы не доставлять обиду, какую-то моральную травму девушке. Если нет возможности посмотреть, в таком случае, говорит, Аннаву желательно послать женщину, которой доверяет этот человек, чтобы она посмотрела на нее и сообщила потом ему, что она увидела. Шейх Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит, хадис, который здесь приведен, где здесь шахид, то есть то место, которое является доводом на то, о чем мы с вами говорим, подтверждающее то, о чем мы с вами говорим, о том, что следует посмотреть, увидеть ту, на которой собираешься жениться, это слова «фазхаб фанзур илейха» – «иди и посмотри на нее». Шейх ибн Усаймин говорит, среди уляма есть разногласия по поводу видения того, кто сватается, той, на которой он сватается. Что это? Сунна – это желательная вещь. Или это просто дозволенная вещь – увидеть ту, на которой собираешься жениться. Это сунна. Или это мубах – это дозволено. Есть такие, которые говорят, что это мубах – это дозволено. Почему? Потому что, говорят они, если глагол повелительного наклонения, если повеление со стороны пророка в хадисе, или в Коране повеление, оно приведено после запрета, то тогда это повеление означает дозволенность. Как в аяте Аллах Субхану Тааля говорит «Ваиза халяльтум фасладу», а если вы выходите уже из храма, тогда охотьтесь. В храме охотиться запрещено, харам. Человеку, который в храме, запрещено охотиться. Верно? Было запрещено. Аллах Субхану Тааля говорит «фастаду», когда выходите из храма, охотьтесь. «Фастаду» – это глагол повелительного наклонения. Означает ли этот приказ здесь, что это обязательно теперь всем, кто вышел из храма, охотиться, или что им желательно охотиться по выходе из храма? А? Нет. Приказ после запрещения означает дозволенность, что это стало дозволенным. Поэтому они говорят, так и здесь. Смотреть на постороннюю женщину запрещено. Приказ означает, что это становится дозволенным лишь. И они говорят, поэтому мы не можем сказать, что это сунна, что это желательно. Хорошо, а это дозволено. Так же, как не можем сказать, что человеку, который выходит из храма, что ему желательно охотиться. Это приказ после запрета, и он указывает на ибаха, то есть на дозволенность. Другие уляма говорят, нет, посмотреть на ту, на которой собираешься жениться, это сунна, это желательно. Шейх Усаймин говорит, и вот это мнение, оно, которое является весомым, является правильным, более сильным мнением. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал в одной из версий хадиса, «Фа инну ахра айюдама бейнакума», потому что это больше поспособствует тому, что у вас между вами будут хорошие отношения, будет лад между вами. Это поспособствует в большей степени тому, что между вами будут хорошие отношения, будет лад. То есть, если ты увидел, она тебе понравилась. Пророк, алейхиссалату вассалям, таким образом объяснил причину, объяснил пользу от этого. Почему нужно посмотреть? Посмотреть для того, чтобы это поспособствовало, это будет причиной чего? Что потом будут между мужем и женой хорошие отношения, они будут ладить друг с другом. Это польза. Это польза, соблюсти которую лучше, соблюдение которой лучше, чем пренебрежение ею. Верно? Между вами будет лад, потом будете ладить. Это польза? Это польза. Это полезная цель? Да. Что лучше, пренебречь ею или лучше соблюсти? Лучше соблюсти, потому что это польза. Это указывает поэтому на желательность данной вещи, потому что упоминается польза какая в этом пророком алейхиссалату вассалям. Это наподобие слов пророка алейхиссалату вассалям: «Кунту нахейтукум ан зиаратиль кубур фазуруха», я запрещал вам посещать могилы, фазуруха, теперь посещайте их. Был запрет на посещение могил, потом пророк вассалям фазуруха говорит, посещайте их, глагол повелительного наклонения. После запрета повеление указывает в своей основе на что? На дозволенность. Если бы не объяснение пророком алейхиссалатусом пользы от этого, он говорит «фа инна тузаккируль маут», потому что посещение могил напомнит, будет вам напоминанием о смерти. То есть упоминается польза, полезная цель. Значит, повеление здесь, в данном случае, после запрета, указывает не на дозволенность только, а указывает на что? На желательность. Почему? Потому что упоминается польза. В чем состоит польза? Пророк, алейхиссалатусалям, говорит: иди и посмотри на нее. «Фаинна фи а'юни л'ансари шей'а», ибо в глазах у ансаров что-то бывает, есть что-то. Шейх Мусаймин говорит здесь указание на то, что риба, то есть некое злословие, оно дозволяется, если оно осуществляется для пользы. Для пользы. Хотя здесь в данном случае риба, это злословие, оно касается какого-то конкретного человека или некое общее, касающееся группы. Да. Когда это касается, когда злословие общее, не касается конкретного человека, то это легче. Это меньше по греховности, чем когда какого-то что конкретного человека, о нем злословие, о конкретном человеке. Но при этом, даже если это злословие о конкретном каком-то человеке, если это для пользы, которая предусмотрена шариатом, то тогда это дозволено. Какой пример этого? Мы с вами упоминали на днях Фатима бинт Кейс. Фатима бинт Кейс, ради Аллаху Тааля Анха, она пришла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивать у него совета по поводу замужества, что посватались к ней Абу Джахам и Муавия и Усама ибн Зейд. И пророк, алейхиссалату вассалям, да, они посватались к ней, к Фатиме, эти три человека, каждый из них не знал про сватовство другого. Пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал? Давай ей совет. Он сказал: «Амма Муавия фа Сулюк, ля маляля». Что касается Муавии, то он бедный совершенно, у него нет никакого имущества. Про Абу Джахма сказал: «Фадаррабу линниса». Он бьет женщин часто. В другой версии сказано: «Фаля яд'у ля аса ана атик». И не снимает палку со своего плеча. Можно понять так, что значит, он этой палкой бьет женщин. Или некоторые уляма говорят, нет, имеется в виду, посох у него все время на плече, имеется в виду, что он очень часто отправлялся в путешествие, уезжал часто, в поездки ездил. Тогда получается, что у него два недостатка. Один недостаток, что он поднимал руку, бил женщин. Второй недостаток, что он еще что часто уезжал, был в частых разъездах. Инкихи Усама, выйди замуж за Усаму. Пророк, алейхиссалату вассалям, описал здесь Муавию качеством, что он бедный. Дальше. Кого еще? Абу Джахма описал тем, что вот он бьет или уезжает часто. Вот это описание, если бы человек услышал про это описание, ему понравилось бы такое описание, его характеристика? Нет. То есть как бы это подпадает под определение, что это риба. Да, что это риба. Но в данном случае почему это упоминание о недостатках? Для пользы. Поэтому если для пользы, для насыха, для наставления, то тогда это благо, тогда в этом нет греха. Подтверждение здесь, вот в этом, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, в этом факте, что Муавия, смотрите, был бедным человеком, у которого ничего не было. Да? Здесь подтверждение словам пророка, алейхиссалату вассалям: «Инна улян тамута нафсун, хатта тастакмиля ризкаха ва аджалаха». Не умрет ни одна душа, пока не возьмет сполна свой ризк, то есть то, что ей отведено из пропитания, из наделения ее средством существования, и пока не возьмет сполна, не проживет сполна отпущенный ей срок. Ни одна душа не умрет, пока не возьмет свой ризк и свой аджаль. Человек, который был таким бедным, что у него вообще ничего не было, в будущем стал кем? Халифом. Стал халифом, стал правителем мусульман, потому что все дела в руках Аллаха Субхана ва Тааля. Слова пророка, алейхиссалату вассалям: «Унзур илейха», посмотри на нее. Пророк, алейхиссалату вассалям, в этих словах не определил, да точно не конкретизировал, на что нужно посмотреть. Шейх ибн Усаймин говорит, но причинный мотив этого повеления, этого хукма, он разъясняет, на что можно посмотреть, или на что смотрят. Смотрят на то, что интересует человека в плане женитьбы на этой женщине. То есть от чего зависит его решение, жениться или не жениться. смотрят на лицо. Почему? Потому что, как правило, да, потому что лицо это то, к чему, что интересует людей, что вызывает у них стремление жениться. На голову, на кисти рук, на стопы, говорит Шерусами, на шею. Потому что это все те вещи, взгляд на которых может вызвать человека, что желание жениться. То есть Шейх Русамин говорит, смотрит на то, что его интересует. Да? Потому что передано, что Умар, ради Аллаху Тара, когда он хотел жениться на Фатиме, дочери Али, Али послал ее к повелителю правоверных, он приподнял ее подол, чтобы посмотреть на ее стопы, посмотреть на ее голень. И она сказала, если бы ты не был повелителем правоверных, я бы тебя ударила. Ты что делаешь? То есть тут не то, что он ее попросил разрешения, да? А тоже это без ее ведома получается. Джабер, мы сказали, он что укрылся, посмотрел. От некоторых других сподвижников это передано. Поэтому, да, посмотреть на что-то помимо лица, кистей и рук можно, но совмещая все доводы, мы скажем, как, когда. Если женщина не знает, если ее не уведомили, потому что она стесняется, и, потому что мы объясняли почему. Да? А если украдкой смотрит, тогда смотрит на то, что его интересует. Так совмещаются доводы. Но Шейх Нусамин называет здесь важные условия. Человек, который хочет посмотреть на ту, на которой он сватается, обязательно должны присутствовать у него следующие условия. Первое условие. У него должна быть твердая решимость действительно посвататься к этой женщине. А если он колеблется, то тогда нельзя. Человек колеблется. Жене на этой, по этой посвататься или к этой посвататься. Пойду всех посмотреть. Да? Нет. Если ты действительно все взвесил, и у тебя есть твердая решимость посвататься, то есть все подходит. У тебя твердая решимость посвататься к этой женщине. В таком случае, если колеблешься, то нет. Почему? Потому что основа во взгляде на постороннюю женщину, что? Запрещенность, тахрим. Поэтому обязательно должен иметь твердую решимость, твердое намерение посвататься, то есть совершить хитбу. Второе условие. Он должен склоняться к тому, что они дадут положительный ответ. То есть, когда можно посмотреть? Если он склоняется к тому, что будет в данном случае положительный ответ, что они дадут ему, эта семья даст ему положительный ответ. А если он предполагает, что они не дадут ему ответ положительный, не согласятся, то тогда и нельзя. Нельзя смотреть. Это второе условие. Третье условие. Когда смотрит на нее, нельзя оставаться с ней наедине. Потому что оставаться с ней наедине, это называется хальва, это харам, это запрещено. С посторонней женщиной оставаться наедине, это запрещено. Это харам. Четвертое условие, чтобы он был обезопасен от фитны, от искушения. То есть безопасность от чего? От искушения. Если он боится фитны в отношении себя искушения, то в таком случае смотреть на нее становится запретным. Так, четыре условия. Первое условие. Первое условие.
Первое условие. Уверен, не сомневается, что он хочет.
Он уверен, он твердо решил посвататься к ней. Второе условие.
Что он должен склоняться к тому,
что... Склоняется к тому, что они дадут положительный ответ. Третье условие. Не оставаться наедине. И четвертое условие. Обезопасен должен быть от фитны. Хорошо. Такой вопрос. А можно ли разговаривать с ней, спрашивать у нее, задавать ей вопросы, сколько она знает наизусть из Корана, какие-то вопросы задавать, касающиеся акиды? И она спрашивает его, задает ему разные вопросы. Шейх Нусаймин говорит, это все хорошо, конечно, да, про акиду спросить, сколько знает из Корана, это хорошо. Но, говорит он, разговоры с ней, с невестой, это уже после акд, то есть после брачного договора, после никяха. А до никяха это ошибка, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал, посмотри. То есть посмотреть, нет проблем. И если есть необходимость повторить, мы сказали, если есть необходимость, да, повторить взгляд, чтобы увидеть ее, чтобы убедиться или отказаться. Да, но что касается обращения к ней с речью, бесед с ней и так далее, то это Шейбну Самин говорит, нет, это никак не разрешается. В некоторых странах, говорит он, человек берет телефон и после намаза Иша, совершает ночной намаз, намаз Иша, берет телефон и до самого утреннего намаза разговаривает с своей махтуба, то есть с которой он помолвлен, девушкой, разговаривает с ней до самого утра, задает ей всякие вопросы, говорит, я хочу посмотреть ее реакцию, иногда повышаю голос на нее, посмотреть, как она отреагирует, иногда шучу с ней, смеемся там мы с ней вместе и так далее. Это все не разрешается. Почему? Потому что она аджнабия. Аджнабия, то есть посторонняя. Она посторонняя женщина для него. Пока не будет никах, пока не будет акду никах, заключен договор никяха. Чем мы с вами говорим, мы даже слышим, что в некоторых странах вот так вот помолвленные парень и девушка гуляют вместе. Говорит, ходят вместе по улицам, гуляют вместе по улицам. Нас алюллах аляфия, просим Аллах субхана ва та'аля избавления и благополучия. Аминь. Следующая версия этого хадиса 1424 говорит имам Муслим хаддасани Яхья ибн Маин, рассказал мне Яхья ибн Маин, известный имам. Это имам Джарха и Таадиля. Имам Джарха и Таадиля, оценки передатчиков, на его мнение опираются при оценке передатчиков, в общем, мнение весомое его. Яхья ибн Маин аль-Багдади, год смерти его 233. Он говорит хаддасана Марван ибн Муави аль-Фазари, рассказал Марван ибн Муави аль-Фазари. Марван ибн Муави аль-Фазари, он жил и в Куфе, и в Мекке, и в Димашке, и в Дамаске, умер в 193-м. Говорит, он хаддасана Язид ибн Кейсан, рассказал Язид ибн Кейсан, ан Аби Хазима, от Абу Хазима. Мы сказали Абу Хазим, кто? Сальман Абу Хазим, аль-Ашджаи, ан Аби Гурейра, от Абу Гурейры, каль, который сказал. Джа раджулан иля Набии, саллаллаху алейхи вассалям, факаль, инни тазаваджиту мраатан мин ансар. Пришел некий человек к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, я женился на некой женщине из числа ансаров. Факаля лаху ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям: "Халь назарта илейха фа инна фи уюни ансари шейа?" И сказал ему пророк саллаллаху алейхи ва саллям: "Посмотрел ли ты на нее? Ибо поистине в глазах ансаров бывает нечто". Каль кад назарту илейха, он сказал: "Я посмотрел на нее". Ну, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил, посмотрел или нет, он пошел, посмотрел, да? Эта версия несколько сокращена здесь. Потом он сказал пророку, алейхиссалату вассалям, что он посмотрел все-таки, да, и сказал, что он женился на ней после этого. «Каль, аля кем тазаваджтаха?» Пророк, алейхиссалату вассалям, спросил его, за сколько ты женился на ней? За сколько, то есть за какой махр? Этот брачный дар, сколько составлял? «Каль, аля арбаи аваки». Он сказал, аля арбаи авак. За четыре окии. Четыре окии. То есть махр составлял 4 окии серебра. Укия, окия. А здесь 4 окии. Факаля лаву ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям аля арбаи аваак. Тогда сказал он пророку алейхи салату ва саллям, за 4 окии. Ка аннама тахнитуна аль-фиддата мин урди хаза аль-джабль. Вы словно высекаете серебро из склона или с края этой горы. Как будто бы вы из горы, из ее склона высекаете серебро. То есть так легко оно вам достается. «Ма индана ма нуатик». Нет у нас ничего, чтобы тебе дать. То есть помочь тебе с выплатой магра, дать тебе у нас нет ничего. «Валякин аса ан набааса кафи баас тусибуми». Но может быть мы отправим тебя, снарядим тебя, отправим тебя в некий поход. Какой поход? Имеется в виду военный поход. И будут будет какая-то, будут какие-то трофеи, и из этих трофеев ты возьмешь то, что тебе будет для уплаты махра. Либо, некоторые уляма говорят, имеется в виду, отправим тебя в качестве работников для сбора из заката. Хорошо, потом из этих средств, средств садака и средств заката тебе дадут. Каль фа ба'аса ба'асан иля бени абс. Ба'аса залика раджуль фи. Сказано, отправил пророк алейхиссалату вассалям, снарядил поход на бену абс и отправил этого человека среди участников этого похода. Или, как мы сказали, если они уже это были мусульмане, то отправил к ним для сбора закята. Да, валлаху та'аля а'лям. Итак, спросил пророк алейхиссалату вассалям этого человека, сколько составил махр, который он должен выплатить. Сколько он сказал? Четыре оки, арба аваки. Аваки это множественное число слова укия. Укия, окия. А множественное число может быть с удвоением я, авакиюн, а может быть с одной я, аваки. Сколько это? 40 дирхамов. 40 дирхамов получается сколько дирхамов? 160 дирхамов. Дирхам это серебряная монета, да? Или это мера веса, которая отмеривается серебро. Сколько это? 2,9 грамма. 2,9 грамма серебра, 1 дирхам. А здесь сколько дирхамов? 160. 40 умножить на 4. Правильно? В этом хадисе из полезных выводов. Первый вывод в этой версии. Какой? Это нежелательность. То, что не следует вот так вот увеличивать махр. То есть, чтобы люди не способствовали тому, чтобы увеличивался рост, размер махра, который принят среди людей. Хадис указывает нам на то, что делать махры большими, высокими, дорогими, что это неправильно. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что нет какой-то определенной, точного определенного размера для махра. Нет определенной суммы для махра. Пророк, алейхиссалату вассалям, он не определил какой-то размер, какую-то сумму для махра, так что вот столько и больше этого нельзя, или меньше этого нельзя. Этот вопрос опирается на урф, на то, что принято у людей. Но шариат всячески побуждает к тому, чтобы в этом вопросе, в вопросе махра, было облегчение, чтобы не завышали размеры махра. И самая благодатная из жен, лучшая, это та, у которой маленький махр, когда не просит большой махр. Это для женщины хорошо, когда она не просит большой махр. А если просится большой махр, потом человек оказывается в долгах, и он все время думает, как я уплачу теперь, на мне такой долг, как я буду выплачивать эту сумму теперь. Это поспособствует хорошей семейной жизни, способствует тому, что он будет ее любить и хорошо к ней относиться, или повредит, наоборот, их семейной жизни. Повредит, конечно. Повредит его отношению к ее родственникам, повредит тоже. Каждый раз он будет видеть их и вспоминать, что вот они зарядили такой махр. Ему надо будет выплачивать его, такие условия поставили, трудновыполнимые. А если наоборот, если был легкий, доступный махр, его ничто не заботило, не переживает за то, что нужно вот так уплатить, нет долга, он и к ней будет хорошо относиться. И к ее родственникам, когда они будут посещать их дом, будет тоже относиться лучше, верно? Следующий вот из этого хадиса, что правитель, имам мусульман. Когда мы говорим имам, мы не имеем в виду имам мечети, имеем в виду руководитель, правитель, да, в данном случае. Что он, если есть возможность, помогает тем людям, которыми он руководит, жениться. Помогает раия, помогает своей пастве, своим подданным жениться. В вопросе женитьбы оказывает им содействие по мере возможности. Практикуется ли это сегодня? Да. В ряде мусульманских стран это практикуется. Особенно вот эти страны Арабского залива, которые называют некоторые Персидским заливом, да? То, что называется по-арабски Аль-Халидж. страны вот этого Арабского залива, там особенно практикуется это, что правительство, оно выплачивает определенную помощь молодым людям, которые собираются жениться, что-то там 70 тысяч или сколько дают. Ну, то есть весомая, да, весомая такая помощь. Конечно, может быть, там все эти расходы на брак, включая магар и все остальное, оно где-то может составить там до 200, предположим, тысяч. У них, к сожалению, много, так все дорого. Но все равно 70 тысяч – это что? Практически половина дается государством в качестве помощи. И в других странах тоже есть, бывает такая помощь. Где-то 20 тысяч, где-то 30 тысяч, где-то 50 тысяч там дают. По-разному, в зависимости от государства, от возможностей государства. А в некоторых государствах наоборот. В некоторых государствах наоборот. Не то, что там не дают, а еще что могут забрать. Какие соки могут выжать, все выжимают, да, из человека, даже когда он заключает какой-то договор, торговый ли это договор, или даже, может быть, никак, брачный договор, берут какие-то налоги, какие-то там пошлины из человека взимают. Все, что можно взять, берут. Ибн Самин говорит, этот хадис, то есть версия хадиса, в нем содержатся также выводы, которые были упомянуты до этого. Здесь среди выводов, что следует человеку, который сватается, посмотреть на свою махтуба, то есть на ту, к которой он сватается, чтобы потом, после уже заключения никаха, не попасть в какое-то положение, которое не будет ему нравиться. Особенно, если эта девушка, если та, к которой он сватается, она из такого народа, у которых бывает что-то, в которых бывает, во внешности которых что-то порицаемое или что-то некрасивое, то в таком случае тем более становится что важным, желательным посмотреть на нее. Второе вот из этого хадиса, порицание, которое высказал пророк, алейхиссалату вассалям, этому человеку, который женился за сколько в качестве махра? Четыре оки. Это 160 исламских дирхамов. Мы сказали, сколько это? Один дирхам 2,9. Это где-то около 3 граммов серебра. Сколько получается это граммов серебра? Так, в среднем. Ну, где-то 450, да, так скажем. Где-то 450 граммов. Пророк, алейхиссалату вассалям, высказал ему порицание. То есть нашел это большой суммой. Нашел, что это очень большой махр. Возможно, что в это время садак, или садак это что такое? Махр, да? Махры в то время, они были небольшими, и это считалось большим, да, большим махром. Проксусом говорит, сказал ему, ты как будто вы вырезаете золото прямо вот из горы, да, подходите к горе и из ее склона вырезаете золото. Такие махры большие вы даете. Вне всякого сомнения, если человек, он дает в качестве махра больше, чем это принято у людей, то он наносит вред, во-первых, себе, во-вторых, он наносит вред другим, наносит вред обществу. Почему? Потому что люди начинают смотреть друг на друга. Люди, они подобны куропаткам. Да, стая куропаток, что одна куропатка делает, что стая делает, то и все это делают. Все смотрят друг на друга. Если видят, что, а, смотри, такие-то взяли такой-то махр, такая-то попросила такой-то махр, или ей муж обещал такой махр, а что мы будем меньше просить? Мы что, хуже? Люди начинают смотреть, да, и махр увеличивается. Это потом второй добавляют еще к нему, третий добавляют, и потом вот так вот осложняется этот вопрос для людей. Третий вывод, что человеку, если его посылают для сбора садака, для сбора закята, что он может взять то, что ему дается. То есть правитель дает ему какую-то плату за вот эту его работу, он может взять оттуда и потратить это на свои нужды. Это что касается данной главы. Следующая глава говорит «Наувер рахмалу та'аля садак ва джавазу каунихи та'алима Кур'ан ва хатама хадид ва гайра залик мин калиль ва кисир». Глава о махре, садак, о том, что махром может быть обучение жены Кур'ану, Магра может быть кольцо из железа и все другое, малое, если мало его или много. Все другое. В малом количестве, в большом размере или в малом размере. И желательность, говорит он, чтобы магр составлял 500 дирхамов, если, конечно, это не нанесет какой-то вред, ущерб человеку. Вот это вот вывод, который сделал из хадисов данной главы Ан-Науи рахималлаху та'аля. Мы с вами будем рассматривать, иншаллаху та'аля, эти хадисы. Первый хадис здесь, это
1425-й хадис. Икра. قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن هذا حديث أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ.
حديث ابن أبي حازم.
هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ.
Итак, говорит имам Муслим رحمه الله تعالى, сказал он Кутейба ибн Саид ас-Сакафи, Кутейба ибн Саид ибн Джамил, который сказал حدثنا يعقوب, рассказал нам يعقوب, يعني ابن عبد الرحمن القاري. يعقوب ابن عبد الرحمن القاري известен как يعقوب الإسكندراني. Якуб ибн Абдур-Рахман, умер в 181-м, ан Аби Хазим, от Абу Хазима. Здесь Абу Хазим это Салем ибн Динар. Салем ибн Динар аль-Мадани, известен как Абу Хазим аль-Арадж, Абу Хазим аль-Арадж, Салем ибн Динар, умер в 133-м году, ан Сахль ибн Саад, а Сахль ибн Саад, а Сахль ибн Саад ас-Саиди, Сахль ибн Саад бин Малик, Саиди аль-Хазраджи аль-Мадани, умер в 88-м году хиджры. Он и его отец были сподвижниками. Ха, перевод Исана. Дальше муслим говорит, «Вахаддасана Кутейба, рассказал нам этот хадис Кутейба, который сказал, «Хаддасана Абдул-Азиз ибн Аби Хазим, рассказал нам Абдул-Азиз ибн Аби Хазим, Абдул-Азиз ибн Аби Хазим, это сын Салем ибн Динара. Ан Аби, от его отца, ан Сахль ибн Саади, Саиди, от Сахля ибн Саада, Ас-Саиди, Сахль ибн Саада, Саиди, мы сказали, это сподвижник, умер в каком году? В 88-м. Кааль, он сказал. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت пришла некая женщина к посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم и сказала يا رسول الله جئت أهب لك نفسي о посланник Аллах я пришла чтобы подарить себя тебе я пришла чтобы подарить себя тебе فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد نظر فيها وصوبه ثم طأت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه И посмотрел на нее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И посмотрел на нее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И посмотрел на нее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и поднял на нее взор, и опустил, а потом опустил свою голову. посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, فَلَمَّ رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ. А когда увидела женщина, что он не выносит по поводу нее какого-то решения, она села. فَقَمَ رَجُلْ مِنَ أَصْحَابِهِ فَقَالِ. Тут поднялся некий человек из сподвижников его. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. И сказал посланник Аллах, если у тебя нет нужды в ней, то жени меня на ней. فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ. Он спросил, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, а у тебя есть что-то, то есть для махра? فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Он сказал, нет, клянусь Аллахом, о посланник Аллаха. فَقَالَ اِذْهَبْ إِلَىٰ أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, отправляйся к своей семье и посмотри, найдешь ли ты что-то. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. И отправился этот человек, потом вернулся. فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. Нет, клянусь Аллахом, я ничего не нашел. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Сказал тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, انظر ولو خاتما من حديد. Иди, посмотри хотя бы кольцо. Хатам или хатим, и так можно. Хотя бы кольцо из железа. Хотя бы железное кольцо, посмотри. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمَ مِنْ حَدِيد. И он ушел, этот человек, потом вернулся и сказал, нету посланника Аллаха. Клянусь Аллахом, нет даже железного кольца. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. Но есть мой изар. Изар — это кусок ткани, который оборачивается вокруг нижней части тела. Но вот мой изар. قَالَ سَهَلْ مَا لَهُ رِدَا. А у него не было рида. То есть накидки верхней, на верхнюю часть тела не было, что накинуть. Только было вот это полотно, которое он оборачивал вокруг нижней части тела. Саль говорит, рида у него не было, накидки не было. Вот этот мой изар, фаляха нисфу, ей половина пусть будет. Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ма таснау би изарика, ин лабистаху, лям якун алейха мину шей, وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنُ شَيْءٍ. А что ей делать с твоим изаром? Если ты наденешь его, то на ней не будет ничего. А если она наденет его, то тогда на тебе ничего не будет. Нечем будет прикрыть аврат. فَجَلَسَ الرَّجُلْ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامْ. Этот человек посидел какое-то время, когда он просидел достаточно долго, он встал. فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ. И когда увидел пророк, алейхиссалату вассалям, что он уходит, то приказал позвать его. И его позвали. فَلَمَّا جَاءَ قَالَ. Когда он подошел, то сказал ему пророк, алейхиссалату вассалям, مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. А что у тебя есть из Кур'ана? То есть наизусть, что ты знаешь из Кур'ана? قال معي سورة كذا وسورة كذا. Он сказал, معي سورة كذا وسورة كذا. Он сказал, у меня со мной такая сура есть и такая сура. То есть знаю наизусть такую суру и такую суру. Аддадаха. И перечислил эти суры. فقال. И потом сказал пророк, алейхиссалату вассалам, ему, تقرأهن عن ظهر قلبك. Ты читаешь эти суры наизусть? То есть ты их знаешь наизусть? قال نعم. Он сказал, да. قال اذهب فقد ملكتها. Малактукаха бима маака мин аль-Куран. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, иди, я тебе ее вручаю за то, что у тебя есть из Кур'ана. Муслим говорит, хаза хадис ибн Аби Хазим, это версия ибн Аби Хазима, ва хадису Якуб юкарибу филафс. Версия Якуба, она близка к этой версии. Ее слова близки к этой версии. Дальше муслим говорит, وحدثنا خالف بن هشام, рассказал этот хадис خالف بن هشام البغدادي, один из чтецов Курана, имамов, от которых передано чтение Курана, знатоков, один из вариантов чтения, да, умер в 229 году. البغدادي خالف بن هشام говорит, он حدثنا حماد بن زيد, рассказал حماد بن زيد, перевод иснада ха. Дальше муслим говорит, حدثنا زهير بن حرب, рассказал حديث زهير بن حرب, рассказал حدثنا سفيان بن عيينة, рассказал سفيان بن عيينة. Ха, перевод иснада. Дальше муслим говорит, حدثنا إسحاق بن إبراهيم, рассказал нам إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن رهوي, عن دراوردي عبد الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني حا بريوت اسناد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه رسكن ابو بكر بن شيبه كترسك حدثنا حسين بن علي رسكن حسين بن علي حسين بن علي الجوعفي الكوفي عن زايد 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 تكتو زايد بن قدامه زايد بن قدامه الثقفي الكوفي كلهم عن ابي حازم все они от Абу Хазима, عن سهل بن سعد, от سهل بن سعد, بهذا الحديث, передали этот хадис, يزيدوا بعضهم على بعض, каждый в своей версии добавляя что-то, чего нет у другого, غير أن في حديث زائد قال, но только в версии хадиса от Зайды там сказано, что Пророк сам сказал, انطلق, отправляйся, иди, فقد زوجتكها, я тебя женил на ней. فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ Научи ее из Кур'ана. Научи ее тому, то есть, что ты знаешь из Кур'ана. Чему-то из Кур'ана. Посмотрите, женщина пришла, чтобы подарить себя пророку, алейхиссалату вассалям. Что это значит? Это была исключительная особенность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что он мог жениться на женщине без махра. Без махра. То есть дарила женщина себя пророку алейхиссалату вассалям без махра, без вот этого брачного дара. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям посмотрел на нее, окинул ее взглядом, посмотрел вверх, вниз, перевел взгляд и опустил потом голову, и молчал, сидел, ничего не говорил, сподвижник, один из сподвижников, предположил, что значит пророк алейхиссалату вассалям у него не возникло желания жениться, он не хочет жениться на этой женщине. И он сказал посланнику Аллаха, если нет у тебя нужды, то жени меня на ней. Смотрите, сразу. Сразу. То есть у них, у предшественников, у них было желание, готовность жениться сразу. Не как сейчас люди откладывают. Сегодня люди находят тысячи разных поводов, чтобы отложить женитьбу. Да? Поработать надо, заработать надо, карьеру надо сделать, еще чего-то надо, дом надо построить. Потом смотришь, человеку 50 лет, он еле-еле закончил свой дом и уже не знает, как ему жениться. Хорошо, уже сил ни на что не осталось. Сразу, жени меня, у посланника Аллаха. Причем человек, у которого ничего нет, смотрите, жени меня. Какие выводы из этого хадиса? Первый вывод. Женщина могла подарить себя в качестве жены посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах, субхану тааля, говорит об этом в Коране, когда говорит о том, кто дозволен в качестве жен пророку, алейхиссалату вассалям, перечисляет и говорит, «Вамраатан му'мина ин вахабат нафсаха лин-наби». И верующая женщина, если она дарит себя пророку. «Ин арадан небию айястанкихаха». Если захочет пророк жениться на ней, «Халисатан лака мин дуниль му'минин». И это только для тебя, и ни для кого другого из верующих. Это исключительно особенность пророка, алейхиссалату вассалям. Женщина, когда дарит себя без махра, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям женится на ней без махра, это исключительно особенность кого? Только пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Для других махр является обязательным. Без махра не бывает женитьбы, не бывает никяха. Второй вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что махр обязателен при никяхе, пусть даже это будет что-то небольшое и что-то недорогое и незначительное из имущества. Откуда мы взяли этот вывод, что обязательно? Пророк он спросил этого человека, что-то у тебя есть? Он сказал, нет, иди поищи. Пришел, нет, ничего. Иди еще поищи, может быть, хотя бы кольцо железное найдешь. Это указано на то, что без махра нельзя. Должен быть махр. Это вывод очень важный. Следующий вот из этого хадиса, что махр может быть в виде чего-то легкого, незначительного, легко доступного имущества какого-то. Потому что здесь пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, хотя бы пусть это будет кольцо из железа. Ну что может стоить железное колечко? Пусть это будет незначительное, но что-то, что имеет хоть какую-то цену, что может являться имуществом. Дальше, следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает на то, что махр может быть не только какое-то материальное имущество, но и может быть нечто нематериальное. В частности, обучение мужем жены Кур'ану. или какому-то другому полезному знанию. Это может выступать в качестве махра. Следующий вот из этого хадиса. Тот, кто хочет жениться на женщине, ему дозволяется посмотреть на женщину и посмотреть на нее изучающим взглядом, чтобы оценить ту, на которую он собирается жениться. Но это при условии, что он действительно собирается жениться. Потому что так взгляд на женщину посторонними говорили, что запрещен. Следующий вывод из этого хадиса. В этом хадисе указание на то, что женщина сама первая может предложить себя в качестве жены праведному человеку, чтобы он женился на ней. Потому что она заботится о чем? О том, чтобы ее муж был праведный человек. И в этом нет ничего зазорного, если женщина посылает кого-то с предложением какому-то праведному человеку жениться на ней. В этом нет зазорного ничего. Следующий вывод из этого хадиса. Если у тебя просят о чем-то, обращаются к тебе с какой-то просьбой, ты отвечаешь на это молчанием вместо отказа словесного, чтобы не поставить человека в неловкое положение. Эта женщина предложила Пророку алейхи салату ва салям взять ее в жены. Пророк совсем не захотел ее принять. Но в то же время он не опозорил ее, не сказал, иди, ты мне не нужна. Просто Пророк опустил голову и молчал какое-то время. Так вот, если у тебя кто-то что-то просит, ты не можешь ответить на его просьбу, не можешь дать то, что ему необходимо или что он хочет, и отказать тебе тоже, что неудобно, ты молчишь. Не хочешь поставить этого человека в неловкое положение, не хочешь, чтобы он обиделся, не хочешь его опозорить, тогда просто молчишь. И человек понимает, что раз человек молчит, то возможно он не хочет, может и хочет, может еще что-то, но он молчит, да? Человек как бы он делает вывод. Если, конечно, только не такая ситуация, когда человек никак не поймет, что ты не хочешь или не можешь, да? Когда тогда уже приходится сказать, объяснить это словами. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на женитьбе на праведных женщинах. Женитьбе на праведных женщинах. Стремление жениться на праведных женщинах. Эта женщина, по всей видимости, это была праведная женщина, которая пришла с желанием быть женой посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, стремясь к этой праведности, к близости, нахождению рядом с пророком, алейхиссалату ва саллям. Так в этом побуждении, в этом хадисе, жениться на праведных женщинах. Следующий вывод из этого хадиса, что имам, правитель, у него есть право выдавать замуж женщин, то есть быть вали. Но, валлаху тааля алям, правильно, что он может быть вали, если есть проблема какая-то у женщины с ее личным вали. То есть, например, у нее нет своих вали родственников, нет отца, нет других родственников со стороны отца. Вали могут быть кто? Асаба, родственник отца. Отец, отец отца, отец отца отца. Да, или сын, или ее брат по обоим родителям, или ее брат по отцу. Брат по матери ее, то есть тот, с которой у нее только общая мать. Да, или ее дядя со стороны матери не может быть опекуном. Отец и родственники со стороны отца мужского пола. Они. Так вот, нет, если у нее опекуна, то тогда султан, правитель, он выступает в качестве опекуна, он выдает замуж. Или тот, кто представляет его, кады, кады, да, судья. Судья представляет султана, представляет правителя. Или если лишается, опекун хоть и есть, но он лишается опекунства по какой-то причине, например, как вчера мы с вами говорили, когда он без причины отказывает все время, да, один пришел, второй пришел, который годится в качестве мужа, а он отказывает, вредит таким образом своей подопечной, то тогда султан может лишить его права опекунства и выдать замуж сам. Хадис указывает на это, и кто-то... Может, некоторые используют этот хадис как довод. Говорят, видите, здесь доказательство, что, значит, можно выдавать, может женщина выходить замуж без опекуна, без вали. Как это без вали? А Пророк, алейхиссалату вассалям, он-то и был вали. Нельзя сказать, что Пророк, алейхиссалату вассалям, выдал ее замуж без вали. Пророк Сусым и был для нее вали, и самый лучший вали. И если правитель может стать вали, когда нет у женщины своих родственников вали, пророк Сусым мог быть вали, даже если есть родственники. Потому что он ближе к верующим, чем их родственники. А если все же кто-то, например, дядя со стороны матери взял и выдал замуж в качестве вали и выступил, получается, этот брак состоялся без виляя, без наличия опекуна. Это называют никах аль-фудули. Никах аль-фудули. То есть никах, осуществленный кем-то, кто не имеет непосредственно права на это. То есть кто-то без разрешения настоящего вали, например, есть отец, без его разрешения дядя со стороны матери взял, выдал замуж свою племянницу. Мы говорим, это нельзя. Если это произошло, то вот тут есть разногласия среди уляма. Некоторые уляма говорят, просто никак не действителен. Все, никак не действителен, поэтому нужно заключать его заново. Другие уляма говорят, никак будет действительным в том случае, если истинный вали его подтвердит. Если он согласится, подтвердит, даст ему законную силу, тогда это будет законный никак. А иначе нет. Как бы то ни было, нельзя. Без вали нельзя. Дальше обратите внимание, здесь сказано «хатам мин хадид». «Хатам мин хадид». Иди поищи хотя бы кольцо из железа. В то же время мы с вами знаем, что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил ношение железных колец. Как же совместить тогда вот этот хадис и хадис о запрете? Что мы скажем? А разве в этом хадисе есть указание на ношение этого кольца? Нет, просто как передача его в качестве какого-то имущества. Мужчина может носить золотое кольцо? Нет, нельзя, запрещено. А может мужчина хранить дома золотые кольца? Может. Можно ли есть из золотой посуды? Нельзя. Но может у тебя дома храниться это золото в виде посуды? Может. Одно дело пользоваться, другое дело просто что? Иметь. Ясно или нет? Потом иди поищи кольцо, хотя бы из железа, пророк алейхиссалату вассалям сказал, он не сказал ему, чтобы женщина носила это кольцо. То есть ношение это одно, просто наличие в качестве имущества это другое. Пророк сам указал ему на это, как на нечто, что совершенно незначительно. То есть даже если это хотя бы будет какое-то железное кольцо, ну какая у него цена будет лежать дома, вот это железное кольцо, да, которое не носят. Маленькое совсем, ну хотя бы это, хотя бы что-то незначительное. Вот так мы объясняем это. Либо второе объяснение, что этот случай произошел до установления запрета на ношение железных колец. Правильное мнение, что носить в качестве кольца изделия из железа, и сюда же относят и медь тоже, что хукам этого, постановление этого в исламе тахрим, строгое запрещение. Не отвлекайтесь, хорошо, вы вдвоем. Хукам этого в исламе это тахрим, строгий запрет. И для мужчин, и для женщин. Как для мужчин запрещено носить железные кольца, так и для женщин. Из уляма, чей это мазхаб? Если уже говорить о мазхабах. Это мазхаб ханафитов. И в этом вопросе мы ханафиты. И мы любим имама Абу Ханифу, и уважаем имама Абу Ханифу, и следуем за имамом Абу Ханифой, там, где мнение Абу Ханифы, рахималлаху та'аля, больше, чем мнение других, соответствует доводу. Это же мнение передано от маликитов. Есть у них такое мнение. Потому что железное кольцо даже хуже, чем золотое кольцо. Мужчине золотое кольцо носить нельзя. Железное кольцо еще хуже. И потому что это украшение обитателей ада. На это указывает хадис. Хадис от Абдулла ибн Амра. Абдулла ибн Амра, ибн Аса, который в сборнике хадисов имама Ахмада, хадис достоверный, пророк алейхиссалату вассалям увидел у одного человека на руке кольцо из золота и отвернулся от него. Тот человек выбросил это кольцо, увидев, что пророк алейхиссалату вассалям не понравилось, выбросил золотое кольцо и надел на руку кольцо из железа. На что пророк Саусам сказал ему, это еще хуже. Азахилияту аглиннар. Это украшение обитателей ада. И тогда он выбросил это кольцо и надел кольцо из серебра. И пророк Саусам не сказал по этому поводу ничего, то есть не высказал порицания. Ясно или нет? Поэтому между запретом и вот этим хадисом, который мы с вами проходим, нет противоречия. Во-первых, это могло быть после чего? Запрет. Вот после этой истории. Эта история могла быть раньше. Во-вторых, как указывает Ибн Хаджар, дозволенность что-то иметь, приобрести, из нее не вытекает дозволенность ношения этого. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что можно женить бедных людей, несостоятельных людей, и что бедный человек, он может обратиться с предложением, с просьбой выдать за него замуж какую-то девушку, и в этом нет ничего порицаемого. То есть, если какой-то бедный человек обратился к людям, сказал, клянусь Аллахом, если хотите, то я женюсь с удовольствием там на вашей дочери, на вашей подопечной. Хотите, примите мое предложение, хотите, откажите. Ну вот я, да, там, нет, несостоятельный я такой. Порицается ли человек за то, что он так обратился и хочет жениться, или его хотят женить? Порицается ли он? Нет, не порицается. Не надо говорить, ты что пришел? Ты что пришел, у тебя ничего нет. Гол как сокол. Ни кола, ни двора, пришел тут просить, да хочет еще жениться, еще сватается. Нет, не надо, так это неправильно. Не хочешь, откажи, не хочешь, просто откажи. Порицать не нужно. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что нужно, следует спешить с выплатой махра. Потому что пророк алейхиссалям сказал, иди принеси, да, хотя бы что-то. То есть все указано то, что следует. Лучше, что поспешить с махром, не откладывать вопрос выплаты махра на потом. Не как сейчас делают, подписывают какой-то брачный договор, и махр там какой-то, машаллах, 3 тысячи долларов, 5 тысяч, 10 тысяч. И потом человек думает всю жизнь, как ему расплатиться, или начинать как-то там жену намекать на то, что может все-таки меньше уступите. Магры пусть будут доступны, и побыстрее дать, чтобы это не оставалось на человеке, этот долг. Следующий вот из этого хадиса. Очень важный вывод, смотрите. Хадис указывает нам на то, что брачный договор считается действительным, какая бы форма ни использовалась словесная при его заключении. Сказал ли опекун «Мулликтага»? Маляктукага, я тебе ее вручаю, она твоя, да? Или анкахтукага, я тебя никак заключаю с тобой, чтобы ты взял ее, да? Или заваджитукага, женю тебя на ней. Или атейтукага, я дал тебе ее, отдал тебе ее. То есть какая бы форма ни звучала, если понятно из этого, что речь идет о никахе, то никах будет действительным. Если подразумевает человек, что он отдает замуж, что это заключение никаха, тогда любая форма, которая указывает на это, будет действительной. Никах будет действительным. И не является условием, что обязательно сказал человек заводжитука, я тебя выдал за нее, я тебя женю на ней. А он обязательно должен ответить, кабильт, я принял. Да, это хорошая форма такая, заключение никаха. Он говорит, заводжитука, ибнати, я тебя женил на своей дочери. Он говорит, кабильт, я принял, да, ее, то есть принял в качестве жены. Это хорошо, но это не является шартом. Это не является условием для действительности никаха. Понятно или нет? То есть, какие бы слова он ни сказал, которые указывают на то, что он отдает замуж. Это считается. И не является условием, что он обязательно ответил. И сказал в ответ, я принял. Даже если он не сказал это, сказал это все, я женю на тебя, свидетели есть, да, женю тебя за такой-то махр. Ну, он все кивнул головой, взял ее за руку и ушел. Никах будет действительным, никах состоялся. Не является условием, чтобы он сказал заводжитук, вали сказал заводжитук, я женил тебя, а жених сказал кабильт, я принял. И тем более, чтобы во время заключения никаха звучало аля мазаб аль фуляни, я тебя выдал замуж на основе мазаба такого-то, аля мазаб аль фуляни, согласно мазабу такому-то, ты теперь ее муж, да, нет такого условия. Или говорить аля китабилля ва суннати расулилля, согласно книге Аллаха и сунне посланника Аллаха. Да, тоже нет вот этих всех формулировок в качестве условия. То есть любые слова и много их разных формулировок. Хорошо. Если указывает на женитьбу, на никах, это является действительным. А требования, которые в книгах по фикху некоторые, что ты должен сказать аль-мазабиль фуляни, согласно мазабу такому-то, или сказать согласно Курану и Сунне, или сказать обязательно заводжитук кабильт, а тот отвечает кабильт, это не является условием. Пророк, алейхиссалату вассалям, посмотрите, выдал замуж здесь женщину без вот этого. То есть любое выражение, из которого можно понять, что речь идет о никяхе, так что все понимают, что это никях, если оно будет произнесено, никях состоится. Дальше. Некоторые уляма берут из этого хадиса в качестве вывода. То, что можно брать плату за обучение Корану. Потому что здесь пророк, алейхиссалату вассалям, сделал обучение Корану махрам. Махрам, садахам, брачным даром. За то, что он женится на этой женщине. То есть выступает здесь обучение Корану в качестве махра, как некая, значит, что? Ценность. Материальное, да, в каком-то плане. Значит, говорят они, можно, ведь он тут за что и учит Куран? То, что она вышла за него замуж. Значит, говорят уляма, что некоторые, что можно брать плату за обучение Курану. Сказать, вот за такую, за такую-то стоимость, за такую-то плату я буду обучать. Но такой вывод, который делают уляма, в том числе Навови и другие уляма, конечно, это под сомнением. Почему? Потому что есть хадисы, которые это запрещают. Есть хадис, шейх Аль-Бани назвал его достоверным, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман ахаза аля та'алими аль-Кур'ани кауса каллядаху нару кауса минари йом аль-Кияма». Минари йом аль-Кияма. Тот, кто возьмет за обучение Кур'ану хотя бы лук, ну, лук, из которого стреляют. То есть нечто недорогое. Того Аллах, на того Аллах наденет в качестве ожерелья лук из огня. Миннар, Йаум аль-Кияма, судный день. И хадис есть у Бад ибн Усами, это тоже, что он говорит, я некоторых людей из Ахлю Суффа. Ахлю Суффа — это кто? Бедные люди, которые пришли искать знания, жили под навесом в мечети пророка, алейхиссалату вассалям. Он говорит, я вот обучил некоторых людей из Ахлю Суффа Курану, и один из них подарил мне лук. И я сказал, ну что это недорогое имущество, собственно, почти не имущество. Это я возьму его, использую потом, чтобы стрелять из него на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Но я пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы спросить его об этом, и сказал посланник Аллаха, человек подарил мне вот лук, из тех, которых я обучал Писанию, обучал Курану. И это, собственно говоря, и не имущество вообще. И я буду стрелять из него на пути Аллаха. Но что сказал на это пророк, алейхиссалату вассалям? «Ин кунта тухиб, антутаввак тавкан миннар такбалля». Если хочешь, чтобы тебе, на тебя надели ожерелье из огня, тогда прими это. Это угрозы. Поэтому, конечно, насколько возможно человек, что не берет плату за это. Потому что это деяние, айбада, поклонение, из-за этого не берутся деньги. Если только не назначает кто-то как некую зарплату, не то, что ты у человека берешь плату, да, а назначает правитель, государство или какой-то там фонд, чтобы люди имели возможность обучать, чтобы они были свободны для этого. Потому что если человек будет целый день бегать, зарабатывать, на жизнь своей семье, когда он будет обучать Курану. Да, вот, чтобы он имел на это возможность, дают ему какую-то зарплату, и он обучает Курану, в этом проблем нет. Понятно? А брать плату нет. Это запрещено, если только некоторые уляма, совмещая все эти доводы, в частности, вот этот хадис, который мы сегодня изучаем, что махром стало обучение Курана, они говорят, когда есть что у человека действительно нужда, когда у него нет возможности делать это без взятия какой-то платы. Когда целью человека является лик Аллаха Субхана ва Тааля, он делает это ради Аллаха Субхана ва Тааля, ради награды в вечном мире, но чтобы иметь возможность для всего этого, он просто вынужден брать какую-то плату, тогда только можно. А если он может обойтись, тогда нельзя. Так совмещают, да, некоторые уляма вот эти вот доводы. Поэтому по мере возможности человек, конечно, должен что? Остерегаться этого, исходя из тех угроз, о которых мы сейчас упомянули. Дальше. Во второй версии, обратите внимание, здесь что сказано? Иди, Пророк Саусам говорит, «Инталик, факаззаводжитукага, иди, я тебя женил на ней, фаалимга минар Куран, обучи ее чему-то из Курана». То есть то, что ты знаешь из Курана, учи. На что это указывает? Что если звучало в качестве махра вот это, что ты научишь Курану, или это было условием в никяхе, что ты обучишь Курану или чему-то из религии жену, это ваджб. Это обязательно. Это махр. И выполнять, если это условие, то выполнять его обязательно. Если кто-то тебе доверился, поверил, сказал, я отдаю за тебя замуж свою дочь с условием, что она выучит при помощи тебя Куран или выучит что-то из религии, то ты не имеешь права пренебрегать этим и говорить, ну все уже, альхамдулля, уже женился же я, все уже, чего уже там. Как-нибудь, когда будет время, будет возможность, иншаллах, как-нибудь. И вот так вот пренебрегает и пренебрегает человек. Нет. Научить это приказ, это вроде обязательного долга на тебе. И как мы с вами проходили, из всех условий больше всего имеет право на соблюдение. Какое условие? То условие, посредством которого ты сделал для себя дозволенным. Орган женщины. И эта вещь очень важная, вещь весомая. Имам ан-Науви, рахмаху Аллах, он называет здесь в своем разъяснении некоторые выводы. Он говорит о том, о чем мы сказали, что женщина, она могла отдать себя замуж за пророка, алейхиссалату вассалям, без махра. На это указывает аят в Коране. И вот этот вот хадис, они являются доводами. И если женщина дарила себя пророку, алейхиссалату вассалям, женился на ней, без махра она становилась для него дозволенной. И махр вообще от него не требовался. Даже не требовался. Это не было обязательным для него. Как при женитьбе, так уже когда входил он к жене, да, не требовался махр. Или когда он умрет, потому что если человек не дал махр, то тогда забирают из его наследства, которое он оставил, да, из его имущества, которое он оставил. От пророка, алейхиссалату вассалям, этого не требовалось ни из его имущества после смерти, никаким образом, в отличие от других людей. Для других людей не может быть никах свободным от махра. Понятно или нет? Обязательность махра для других людей установлена, либо это названный при заключении брачного договора какой-то махр, а если он не был назван махр, все равно махр обязательный, но в таком случае какой махр? Ну, не был назван, не был озвучен махр при заключении договора. Тогда будет требоваться то, что называется махруль мисль. Как называется? Махруль мисль. То есть махр подобный тому махру, который выплачивается женщинам такого уровня. Подобным женщинам. Магруль мисль. Как принято в обществе вот таким женщинам такого уровня, сколько дается, вот такой магр тогда становится обязательным. Дальше. Науи Рахмилатай рассматривает вопрос, посредством чего становится, заключается брачный договор. Он говорит, у нас, и называет свой мазаб, это только две формулировки. Это тазвич и инках. Анкахтука, заводжтука. Вот так только. Женю тебя, да, или никах заключаю с тобой от имени своей подопечной. Вот так только. Другие словесные формы неприменимы, говорят они. Говорит, ну Абу Ханифа, он говорит, янакид, заключается никах, становится действительным, какая бы ни использовалась формулировка, если она подразумевает, что теперь эта жена передается, она ему вручается навсегда в качестве жены. Любая формулировка. И это одна из версий от имама Ахмада. Даже если человек говорит, я дарю тебе за такой-то махр, на самом деле же это не подарок, хоть и звучит слово гиба, подарок, но махр, поэтому, конечно, это не подарок. И все понимают, что речь идет о чем? О никахе. Любая формулировка. Человек даже если говорит, продаю за такой-то, продал тебе за такой-то махр, отдал тебе, хорошо. Любая формулировка, из которой понимается, что это никах, это будет действительным, это мнение кого? Имам Абу Ханифы, одна из версий от Маликов, Маликитов. И опять мы здесь говорим, и здесь мы ханафиты. Передайте которые, людям, которые обижаются, вы не уважаете имамов, потому что вы говорите, что не нужно быть слепыми последователями мазабов. Да? Как раз таки уважение к имамам, это брать их мнение на основе довода, так как они сами учили. Это и есть уважение. Дальше говорит Ан-Науи рахимахуллаху тааля. Здесь довод на то, что желательно, чтобы никах, он уже заключался сразу с выплатой, с упоминанием махра и выплатой махра. Почему? Потому что это позволяет избежать каких-то разногласий потом. И потому что это полезнее для женщины. С какой точки зрения? То если произойдет таляк до еще их близости, до вхождения мужа к ней, и если уже звучал махр, сколько был определен, то тогда она будет иметь право на половину. То есть если муж дал развод до духуль, до еще вхождения к жене, до близости, до того, как они остались наедине, да, он дал ей развод до этого, то тогда она будет иметь право на половину махра названного. А если махр не был назван, то тогда просто он что-то дает на свое усмотрение ей из имущества, хоть какой-то подарок, чтобы она не обиделась. Поэтому лучше, для нее полезнее, если махр называется. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ля джунаха алейкум, ин таллактуму ниса, ма лям тамассухунна». Нет на вас греха, если вы дадите таляк женщинам до того, как коснетесь их или установите для них махр. Ага. То есть не установить конкретный махр никак будет действителен. Никак будет действителен. Но лучше. И давайте им что-то из имущества. То есть если вы не установили махр, то давайте что-то из имущества, если вы дали им развод до того, как состоялось ваше уединение. Аляль-мусии кадару, аляль-муктири кадару. Тот, кто богатый, он по мере своей возможности дает, тот, кто бедный, дает по мере своей возможности. А в следующем аяте Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва инталактумухунна мин кабли антамасухунна, ва кад фараттум лахунна фарида». Если вы даете им развод до того, как коснулись их, то есть до уединения, и вы для них уже определили какой-то махр, фанисфу ма фараттум, тогда половина дается того, что было установлено. Илля яфуна яфалези бияди ухтату никах. Если только не простят эти женщины или их опекуны, в руках которых этот никах. Итак, если человек дал развод женщине до вхождения к ней, до уединения с ней, если махр был назван, тогда она имеет право на половину. А если не был назван, тогда мута. То есть что-то из имущества дается в качестве подарка. Если, дальше следующий вывод, который делает Наоми, тоже важно. Если никак был заключен без магара, в смысле не звучал магар. Не звучал магар. Хорошо. То тогда этот никак будет действительным или нет? Будет действительным. Что на это указывает? Аят, который мы с вами упомянули. «Ля джунаха алейкум ин талактуму ниса малям тамассухунна утафриду лахунна фарида». Нет на вас греха, если вы развели, дали развод женщинам до того, как коснулись их и определили для них махр. Значит, никак будет действительно. Но что делать, не звучал никак, не звучал махр никак. А тогда что будет? Как мы сказали? А что будет? Нет, 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 нет. Никак. Мы сейчас не говорим про никак, развод до вхождения. Мы говорим обычный никак, но просто не был назван махр во время процедуры никаха. Не был назван махр. Что тогда? Что будет? Никак будет действительным? Да. Потому что аяте сказано, нет на вас греха, если дали развод, то коснулись. Или до того, как установили, что? Никак. Махр. Поэтому никак будет действительным. Но что ей? Не звучал же он во время никаха. Что ей будет? Махруль мисль. Махруль мисль. То есть махр подобный, махру, который дается женщине подобного уровня. Дальше важный вывод, который делает Ан-Науи рахимахуллах, мы на него указали, но просто упомянем еще раз в качестве напоминания, что махр садак, он может быть как большим, так и малым. Из того, что может быть имуществом, или этот хадис указывает на то, что это может быть что? И обучение чему-то, то есть какая-то нематериальная, но ценность. То есть и большим, и малым может быть. Нет какой-то определенного размера для махра. И это правильно, это мнение, говорит он, и прежних ученых, и поздних ученых, кроме некоторых. Некоторые говорят, и потом приводят мнение. А имам Малик, он говорит, что минимум махра – это четверть динара. Потом, говорит Абу Ханифа, его последователи, они говорят, минимум – это 10 дирхамов. Называются другие мнения. Но все эти мазхабы, они противоречат сунне. Они противоречат сунне. В частности, этому хадису, потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, иди хотя бы что? Колечко из железа найди хотя бы. Поэтому в данном случае мы что, не следуем? Да, не следуем этому мнению. Почему? Потому что противоречит ясному, достоверному хадису. Дальше хадис указывает нам на то, говорит он новый, что можно клясться без требования клятвы и без необходимости. Если в этом есть нужда, чтобы убедить того, к кому ты обращаешься. То есть, даже если у тебя человек не потребовал клятвы, да, или нет крайней необходимости в этом, ты можешь клясться, если ты видишь, что в этом в клятве есть польза. Почему? Потому что некоторые уляма говорят, пока у тебя не просят клятву, нельзя клясться. Можно, если в этом есть польза, есть необходимость подтвердить истинность твоих слов. Это что касается 1425 хадиса, мы разобрали с вами, да, его текст, сделали некоторые выводы, и теперь нужно рассмотреть те выводы, которые сделал шейх Усамин, рахималлах тааля, из этого хадиса, и потом рассмотреть другие хадисы этой главы. Это мы с вами отложим до следующего занятия. Хаза валлаху аль-муваффик, альхамдулиллахи раббиль аалямин, ва саллаллаху алейхи ва саллям, 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 ва саллям,